Афанасову, старшему научному сотруднику отдела образовательных программ Музея Москвы. И Александр выступит с докладом, который называется «Материалы к биографии Владимира Гончаренко». Александр, прошу вас.
Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы представить немного материалов по относящейся к биографии Гончаренко. Я присяду, небольшая такая презентация, и охарактеризую. В принципе, как еще отметил Влас Михайлович Дорошевский, соблазнительно написать биографию Геляева. Влас Михайлович Дорошевский, конечно же, оговорился. Да. Биография Гончаренко читалась бы как самый увлекательный роман приключений. Это был человек, сам прошедший тяжелую школу жизни, много переживший, перестрадавший. Это был человек с литературным талантом. В душе его жил даже поэт. А началось с того, что в 1881 году Владимир Алексеевич закончил свою актерскую деятельность и опубликовал стихотворение «Все это мне грезится, Волга далекая» в журнале «Будильник». В 1885 году журнал отмечал юбилей, и замечательная зарисовка редакционного совета Владимир Алексеевич с правой стороны в дверях. В этот период уже начинается такая активная творческая деятельность в различных других журналах: «Московский листок», «Русская мысль», «Современные известия» и ряд других. В этих журналах он уже, соответственно, писал не только заметки о происшествиях, был корреспондентом, репортером, но и уже выступил в таком биографическом жанре. И, собрав 15 рассказов, он решил опубликовать книгу «Трущобные люди» в 1887 году. У книги такая тяжелая судьба. Тираж книги был 1800 экземпляров, по распоряжению комитета министров 1770 экземпляров были уничтожены сожжением в Басманном полицейской части. Здесь, конечно же, воспоминания Гончаренко расходятся с архивными материалами и требуют детального изучения и просмотра. Во второй части я немножко так расскажу об этом. Соответственно, приведен архивный документ, где сказано о том, что книгу 22 февраля в 3 часа дня пополудни сожгли. Но Владимир Алексеевич был, конечно, расстроен данному факту, и друзья его поддержали. Лучше всего, конечно же, биографию Гончаренко характеризуют его книги. Малотиражная такая книга, полное непонимание коммерческого дела в соответствии с Власом Дорошевичем. Небольшой скромный тираж, рукописный вариант. В 1894 году вышло первое издание стихотворного творчества под заглавием «Забытая тетрадь». Книга выходила в трех изданиях. Здесь он собрал все свое поэтическое творчество, и книга пользовалась таким большим успехом. Хотя Алексей Михайлович Горький, Алексей Максимович Горький немножко так не очень хорошо отозвался об этой книге и об этих стихах. Ну и вообще даже Антон Павлович Чехов к творчеству Гончаренко тоже относился очень своеобразно. Книга пользовалась этой популярностью, это мы видим и по тому, что было издано 3 издания, а также и потому, что они быстро распространялись. В 1888 году у Владимира Алексеевича Гончаренко была контора объявлений, а также в 1891 году он стал выпускать, сам вышел издателем и редактором листка объявлений спорта, в котором также были объявления о выпуске этой книги. И эта реклама была совсем непродолжительной, что также свидетельствует о быстром ее распространении. Рассказы, очерки, которые были напечатаны в книге «Трущобные люди», и книга была сожжена, он частично включал свои следующие произведения, такие как «Негативы», «Московские нищие» и «Были». Но также можно обратить внимание, что Владимир Алексеевич очень также относится и к детскому творчеству очень внимательно. Особой страницей жизни Владимира Алексеевича было связано с Малороссией и с творчеством Гоголя. В 1901 году он становится действительным членом Московского общества русской словесности при Московском университете. И в 1902 году на основании доклада была издана книга «На родине Гоголя». После того, как он посетил, он обнаружил на месте на Украине в Малороссии метрические книги, свидетельствующие о точном дате рождения, что очень, конечно, интересно к дискуссии о годе рождения самого Владимира Алексеевича. Но, как мы видим, не так часто делал доклады. Последний доклад в 1908 году, и где он представил свою поэму «Азалея». В 1902 году были торжественные мероприятия, посвященные русско-турецкой войне. Как мы помним, Владимир Алексеевич участвовал в 1877 и в 1878 годах. Представлена фотография, а также найденный архивный документ, который полностью свидетельствует об этом. И говорят о том, что 31 июля 1977 года он добровольно поступил на военную службу 161-й пехотный Александропольский его императорского величества великого князя Алексея Михайловича полк, а уже 1 сентября он его покинул. При этом ранен, контужен он не был и участвовал в составе Кобелевского отряда. Также в этом документе, а он называется «Паспорт», составленный Вологодским городским управлением, указана точная дата венчания Владимира Алексеевича, это 11 января 1884 года. Когда Владимир Алексеевич был актером, то он участвовал в театре «Долматова» в Пензе, где он и познакомился со своей будущей женой. Она происходила из купеческого рода, отец ее был чембарским купцом, это Пензенская губерния. Ну и вы знаете, что после этого был сын Алексей, который скончался во младенчестве, но уже в 1886 году родилась дочь Надежда, которая была крещена уже в Москве, в Клоновском переулке. Рядышком семья как раз и проживала в доме номер 4. Дом и церковь не сохранилась. Часто можно встретить такие противоречивые сведения, которые свидетельствуют, что Владимир Алексеевич был дворянского происхождения. Это не совсем, совсем неверно. Мы берем персональный архивный документ, где в 1904 году свидетельствует о том, что он был потомственным почетным гражданином. Порядка 10-15 книг вышло до революции, совершенно разные тематики, в том числе, допустим, шутки, такое детское юмористическое творчество. В книге были представлены также рассказы, которые были в трущобных людях, и представлен также путеводитель по Волге. Ну, очень много связано с Волгой Владимира Алексеевича. Допустим, в 1904 году он путешествовал вместе с дочкой Надеждой, когда она закончила гимназию с золотой медалью. И в 1908 году он также выпустил такой небольшой путеводитель по волжским городам. Следующая книга является такой библиографической редкостью под названием «Простое стихотворение». Оно по объему небольшое, 8 листочков, но содержит стихи такие немножко очень личного характера, наверное, отражающие биографию писателя, какие-то личные его моменты. На руки эта книга не выдается, она представлена в виде микрофильмов Российской государственной библиотеки. Возможно, в Российской национальной библиотеке более такой удачно сохранившийся вариант. Следующий этап такой особый в жизни Гелеровского – это начало Первой мировой войны, патриотический подъем. Три книги таких основных – это «Казаки», «Год войны», и следующая книга, также напечатанная в типографии «Улей», «Грозный год». В этой книге он собрал хорошие иллюстрации известных художников: Репин, Васнецовы, Поленов. Книга хорошо оформлена. На этом такой литературно-творческий период книжный до революции заканчивался. И 17-й год, год такой переломный для страны, изменение всех социальных устоев, экономики и прочее. Сложный. В Российском государственном архиве сохранилось воспоминание, написанное в газету «Правда» в 1960 году. Воспоминания человека, который приехал из Самарской области города Пугачевска, о том, как родственники попросили передать посылку. Он пишет о том, что Москва представляла себе такое тяжелое впечатление, топили дровами, фасады домов все запачканы. И Владимир Алексеевич в 1919 году очень благодушно встретил, накормил. Естественно, читал ему стихи, тот не уходил до вечера. Но, конечно же, в тот период жизни, особенно если учесть, что также умирает и внук Владимира Алексеевича от дочери Надежды, семья находится в тяжелом положении. И Владимир Алексеевич пишет, имел большой круг знакомых, и пишет письмо Владимиру Дмитриевичу Бон-Бруевичу. На мой взгляд, оно очень хорошо характеризует самого Владимира Алексеевича и ту ситуацию, которая была. Я его зачитаю, чтобы не расшифровывать почерк. «Я 40 лет работаю в литературе, но всегда держался одиноко. Никогда не участвовал в никаких кружках, но с каждым членом их отдельно был в дружеских отношениях. Этими кружками создавались издательства. Я не попал, да и не хотел попадать ни в одно из них. Ни в одной редакции меня не отказывали в печатании моих вещей. Но я держался всегда особняком. Хотел всегда пользоваться и уважением, и общей любовью. Никогда не принадлежал ни к одной партии. Ибо у меня один мой девиз всегда. Я люблю каждого человека. И теперь, когда все хотят и делают все партиями и кружками, я остался одиноким. Среди оленей, лосей и кабанов такие особи называют одинец. Много я написал за свою жизнь, но многое, былое цензурное время, напечатано быть не могло. Это все у меня цело. И последние 2 года я безвыходно сижу дома, привожу в порядок мои материалы за 40 лет. Все это в беспорядке, в виде набросков и отрывков, которые я только один могу привести в порядок. И с каждым днем все труднее и труднее работать. И близко время, и что придется не окончить всего, так как у меня желтая вода в глазах, и я скорее потеряю зрение. Мне помогают в работе моя жена и дочь, но ведь хочется и издать. Но молодые кружки мало знают меня, а они теперь сила. Они, положим, знают меня лично, но не знают всех моих работ. Я писал всюду, и в столицах, и в провинции, отдельно издавал только 5-6 книг. Да и то, самое интересное, что, тогда приходилось вычеркивать или совсем не печатать. Я люблю каждую мою строку, как кусок моей своей жизни, и в каждой строчке я любил человека. В поэзии я последователь Пушкина, в прозе Льва Толстого и Виктора Гюго. Все новые течения в литературе ко мне не подходят, и я не подхожу к ним. А во главе всех дел литературных стоят эти новые люди, и для них чужой. И они правы по-своему, но ведь прав и я. Моя работа нужна для истории. Еще одно. В моей работе нет ни слова, ни правды, нет заигрываний, ни с какой стороны, ибо никто и никогда не был мне нужен. Я всегда был независим. Я одинец». Действительно, как бы Владимир Алексеевич не состоял ни в каких партиях, всегда поддерживал дружеские отношения со всеми другими литературными издательствами и писателями, поэтами. И с этого периода как бы начинается уже новый такой этап творчества. В 22-м году образовывается издательство «Берендей», где он выступил председателем этой такой трудовой артели. Планы, конечно же, были большие, издавать московский, такой ежемесячный «Московские прогулки». Однако в этом издательстве вышло всего лишь несколько книг. Книга самого Владимира Алексеевича «Петербург» и «Стень Каразин», а также замечательный альбом Васнецова «Автолитография. Древняя Москва». Также «Русская провинция», альбом «Автолитография Иона». Все остальное осталось лишь только на бумаге. И сама поэма «Петербург» планировалась как трилогия. Это первая часть, вторая часть «Москва», А вот что должно было войти в третью часть, здесь неизвестно. Большой популярностью пользовалось его произведение «Стенька Разин». Оно издавалось в нескольких издательств и довольно-таки большим тиражом. Ну, по-разному книги оформлены. То, которое справа, это как раз издательство «Берендей», а слева – это государственное издательство «Госиздат». Также надо отметить то, что Владимир Алексеевич был членом комиссии «Старая Москва», известна его книга про музей революции. Ну и в 1926 году выходит первое издание книги «Москва и москвичи», которое не было таким по большим по объему, как в 1935 году. Здесь же он также вспоминает прошлую жизнь Москвы и те небольшие рассказы, которые он печатал в своих периодических изданиях и предыдущих книгах, также здесь включены. Тоже является такой своеобразной библиографической редкостью книга «Трущобные люди», часть главы «Москва и москвичи». Причем издавалась она в издательстве «Очарованный странник» и распространялась в Париже и в Берлине. И, соответственно, цена с правой стороны указана в франках. Я думаю, что видно, да? Планировалось также раздел «Сухарика» и «Трактир». Книжка совершенно маленькая по объему такого карманного формата, но очень содержательная. К концу жизни Владимир Алексеевич, как вы знаете, плохо себя чувствовал, зрение, операция на глазах, соответственно, внешний вид менялся, и с трудом ему удавалось уже писать произведения. И летние свои дни семья проводила в Подмосковье. До революции это была Малеевка, а после поселок, деревня Картино, сейчас это район Тучково. Там у него была дача, и вот эти все основные произведения как раз были там написаны. Ну и самая известная же, конечно, книга «Москва и москвичи» выходит уже после смерти Владимира Алексеевича, то есть он успел сдать ее в типографию, а напечатана физически она уже была после его смерти. В начале октября он умирает, тело было кремировано, захоронено на Новодевичьем кладбище. Стоит также отметить, что в 1941 году была издана в издательстве «Искусство» перед самым началом войны книга «Люди театра». Она была написана при жизни, но издана уже после. В начале книги идет небольшой такой отрывок из автобиографии, где он указывает тот момент, что в энциклопедии Брагауза и Фрона дата рождения указана 1855 год. Это ошибка. 1853. Очень приятно чувствовать себя моложе, напишет он. Больше этот отрывок, к сожалению, не приводился в те последующие издания, те трехтомники советские, которые издавались. Также, занимаясь архивными поисками, было в 1960 году в трехтомнике выходит небольшая книга, которая была также написана до смерти Гелеровского, «Москва газетная», где он упоминает о том, что в начале 20 века вместе с Иваном Алексеевичем Белоусовым они собирались издать детскую газету под названием «Ласточка». Найден этот архивный материал действительно в 1903 году. 22 марта Владимир Алексеевич подает прошение в Управление по делам печати в Санкт-Петербург, где описывает программы этой газеты, ее состав, о том, что он является редактором и со-редактором является Белоусов. Однако прошение не удовлетворено. Затем основанием то, что у Владимира Алексеевича нет образования, нет диплома об окончании Славгородской гимназии. Также хотел обратить ваше внимание о том, что, занимаясь творчеством и биографии Гелеровского, можно встретить много неточностей, не только как у него самого, так и в других материалах. Да, допустим, в крупной библиотеке по генеральному каталогу причислена книга с названием «Война. Вопросы признания мирного времени». Ну, учитывая то, что Владимир Алексеевич патриотически был настроен в 1914 году, причислена нашему писателю, однако это Василий Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, академик, занимался вопросами психиатрии и также похоронен на Новодевичьем кладбище. Что касается архивных материалов, то здесь очень такой сложный вопрос. Сам Владимир Алексеевич не имел привычки хранить письма, об этом он как раз в одной из писем просил прощения у будущего поколения. Также в 1918 году часть архива его подмосковной дачи и библиотека пропала, сгорела, не сохранилась. Также в 1941 году пострадала дача в Картино. И в 2002 году тоже был пожар, где тоже пострадали некоторые личные материальные вещи. В основном материалы находятся в Российском государственном историческом архиве, Российском государственном архиве РГАЛИ, отдел рукописи РГБ, РНБ, а также ЦГА Москвы и Российский государственный исторический архив. Все, спасибо за внимание.
Александр, спасибо большое за ваш доклад, который открывает наше сегодняшнее заседание. Сразу обращаюсь к залу. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте их докладчикам. Также вы сможете обсудить с докладчиком что-то кулуарное во время перерывов. И пользуюсь тем, что меня слышат в Фейсбуке, в Ютубе, пожалуйста, если вы смотрите нас онлайн и у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях к трансляции на Ютуб и в комментариях к посту в Фейсбуке, где ведется трансляция. Я зачитаю эти вопросы и передам их докладчику. Но пока мы ждем вопросов от наших слушателей. Да-да.
Поскольку у вас Игорь Фишер, кинокритик, кинолитов и кинокритик, но поскольку у вас биография Гелеровского, мне всегда вот некто как-то вот заботило его активнейшее участие в журнале развлечений и тесная связь с главным редактором журнала развлечений, то есть все-таки это плотно. Ну, как мы сейчас сказали, да, экстремистский. Я видел номера журнала развлечения, ужасные тексты, не Гелеровского. Гелеровский, конечно же, гонялся за заработком. То есть он, вот, как вы его правильно процитировали, был вне политических кружков, вне партии. Но все-таки как-то заботило его, что вот он так часто публиковался в журнале развлечения, и так вот все-таки с главным редактором. И про него хорошо очень писал, говорит, да, как-то это его заботило, или просто он действительно аполитичен вообще. Хотя, с другой стороны, текст его, там, ну, проникнут сочувствием трудовому народу, вот, сотрудничество с Гречей, вот, заботило его, не заботило, вот как, интересно.
Я думаю, на этот вопрос... Я думаю, на этот вопрос подробно, может быть, ответит научный сотрудник Эрнст Орлов, да, Государственный литературный музей. Я могу сказать то, что Владимир Алексеевич сотрудничал не только с московскими газетами, с большим количеством, но и с провинциальными газетами. Сказать то, что он гонялся за заработком, не совсем верно. Ведь он нуждался в деньгах, да, скажем так. Написать что-либо угодно, нет. Он все-таки очень внимательно и целенаправленно подходил к подаче материала.
Нет, его материалы развлечения, они все очень хорошие. Просто само это издание, оно ужасное.
Да, вот там платили 5 копеек за строчку. Это было больше, где 5 копеек сорока, это было сами.
Вот дополнение к 5 копеям за строчку, есть, сохранилось письмо Владимира Алексеевича, где он пишет, что главный редактор Гануцы «Русских ведомостей» умирает Сабли, ну, следующий и следующий. А была договоренность, что Владимиру Алексеевичу платят 5 копеек за строчку, плюс 1200 рублей или 1250 рублей годового жалования на различные нужды, за срочность материала, за оперативность этого. Там была небольшая такая путаница с векселями, но все сложилось благополучно. Он обратился к Владимиру Гольцеву, он был в хороших приятельских отношениях, поэтому этот такой внутренний литературно-журнальный мир требует дополнительного изучения. Вся переписка и тонкость не изучены. Допустим, мне много раз попадались в архивах опровержения тех или иных статей. Мы привыкли к каким-то громким, известнейшим несостыковкам, а таких несостыковок было огромнейшее количество. Заседания различных обществ, встречи различных людей, приезды, отъезды. И выделены в Московском цензурном комитете огромнейшие такие газеты, да, «Синие и красные полосы», где многие люди писали, что съезд любителей сельского хозяйства состоялся не 27 ноября, а 31, и присутствовало там не 5 человек, а 10, даже вплоть до такого. И на следующий день по некоторым обстоятельствам либо писали опровержение, либо не писали опровержение. И это очень внимательно отслеживалось цензорами. Кроме этого, и этот вопрос как бы никто не исследовал, да, это очень сложные такие дела, они объемные, масштабные, и это касалось всех газет, и «Московского листа», и «Русские ведомости», всех-всех-всех. Среди этот... Сложно сказать, какие между ними действительно были отношения. То есть необходимо изучить весь полный комплекс документов.
Спасибо. Еще вопросы есть к Александру? Но пока вы думаете, я задам. Вот у меня два вопроса, даже возникло к вашему докладу. Очень запомнилось письмо Бойчу-Руевичу, которое вы цитировали, и то, что Белеровский там себя называет наследником Пушкина в поэзии и, соответственно, в прозе наследником Толстого. А вот у меня такой вопрос. Известно ли что-то о связях Белеровского с Загоскиным, поскольку название книги «Москва и москвичи», оно повторяет название книги Загоскина. Встречалась вам какая-то информация Белеровского, которая, кстати, Белеровского непосредственно от вас вклада?
Значит, конечно же, «Москва и москвичи» Загоскина, Михаил, его имя, ну, были напечатаны в середине 19 века, книга пользовалась популярностью, другие его исторические романы. Но если мы обратим внимание, здесь небольшое дополнение. Очерки старомосковского быта. Поэтому нельзя говорить о том, что полностью такое прям совпадение. Но если мы так мы можем пойти, то, по-моему, «Мои скитания» тоже. То тоже часто используемое в литературе название. Конечно же, в литературе часто бывает такое.
Да, и второй вопрос, как, ну, то есть мы рассмотрели, да, историю публикации и прижизненных, и посмертных, как менялся тираж публикаций Белеровского в дореволюционное время, в советскую эпоху, ну и вот сейчас продолжает публиковаться его произведение, и как меняется охват?
Ну, наверное, стоит обратить внимание на первую книгу, это «Трущобные люди», 1800 экземпляров. Сохранилось, забегая как бы вперед, сохранился первый экземпляр, который он посвятил первой и последней жене, который хранится у наследников. Второй экземпляр, который был отправлен в цензурный комитет в Санкт-Петербурге и в Москве. Но их на самом деле чуть больше, потому что было 30. Местонахождение каждого неизвестно, ну так, плюс-минус. И через 70 лет книга была переиздана уже полумиллионным тиражом. Полумиллионный тираж. «Трущобные люди», 1957 год. 1955, если 1935 год, «Москва и москвичи», 5200, то в советские времена, 1955 год, 56, 57, они очень часто так выходили, это уже 175 тысяч экземпляров. Конечно же, это большое распространение, и отсюда и такая любовь. Если же мы обратимся, допустим, к материалам Союза советских писателей, протоколам, 1953-м планировали отмечать столетие, то председатель Союза советских писателей не очень так жаловал Владимира Алексеевича, так как это не очень известный писатель, не революционер, поэтому не надо делать из него союзного масштаба и проводить такие большие мероприятия. Но все же люди очень любят, читают, и большое количество, не только в Москве улица была переименована, да, вторая Мещанская, в 56-м или в 60-м это годах, но и в других городах также присутствует улица Гелеровского.
Здорово, спасибо большое. Если вопросов больше нету, то есть вопрос, отвечу на микрофон.
Алексей Орлов, вопрос такой, после революции в журналах какие-то публиковался?
Да.
В каких, кто его любил?
Одна из первых публикаций, такое малоизвестное, журнал «Эхо». Здесь же он опять затрагивает тему хитровки, тему старой Москвы. И в этом издательстве также участвует архитектор Георгий Гольцев. Он оформляет обложки к этому журналу. Он выходил 22-й, 23-й, 24-й, 25-й год. И кроме этого печатается там и дочка Надежды Владимировны Гелеровская, и также Виктор Михайлович Лобанов. Кроме этого, в газете, по-моему, «Вечерняя Москва», в журнале «Ленинград», «Былое». То есть они немножко не так обширны, как это было до революции. Найти не все получается в данный момент, установить весь этот перечень периодических изданий. Они очень интересны, эти статьи, потому что он привносит такие дополнения, тех, которых нет в книгах. Также еще газета, по-моему, «На вахте» была. Так как издательство находилось на Тверской улице, поэтому ему легко было добираться, и он часто заходил. Сохранилось воспоминание, по-моему, Марк Полиновский, журнал «Юность», 1970 год, где он вспоминает, как он тогда, будучи молодым, пришел в одно из издательств периодики, Михаил Кольцов его возглавлял. Тот ему дал поручение готовиться к поездке на север. И он вспоминает, что это уже был такой тяжелый человек в возрасте, тяжело ему передвигаться было. Но самое главное то, что оптимизм, любовь к жизни он не потерял в этот период.
Наталья Дорова, Центр Гелеровского. Александр, спасибо вам большое за ваш очень интересный доклад. У меня вопрос, связанный больше с личностью Гелеровского, тоже одной из важнейших составляющих его образа, это была его богатырская сила, желание гнуть подковы, сгибать монеты и прочее, развлекаться. А скажите, пожалуйста, все-таки, какова его роль в создании и в развитии русского гимнастического общества? Есть у вас подобные сведения, и хотелось бы от вас получить комментарий на это. Спасибо.
Николай Дмитриевич Телешов в своих воспоминаниях в 50-х годах написал о том, что Владимир Алексеевич, он был бессменным председателем, что он организовал русское гимнастическое общество. Нет, он был, немножко некорректно написал, он был один из основателей, включая и Чехова. Чехов там тоже присутствовал. Но, по-моему, с 1891 по 1800, на протяжении 2 или 3 лет, вот в этот период, он был как раз председателем. И в своей газете «Листок» журнала «Объявления и спорта» он всегда печатал о тех мероприятиях, которые состоятся. Вообще у него очень было интересное такое отношение к гимнастике, атлетике. Он поддерживал, но не признавал это такой публичности этих мероприятий. Когда, по-моему, где-то у охотного ряда собрались, устроили такой ринг небольшой богатырей земли русской, он очень резко отозвался об этом и сказал, что посмотрели бы ваши папа и мама, чем вы тут занимаетесь.
Да,
Да. Возвращаясь к вопросу, который прозвучал, анонсирую, что завтра в рамках секции «Гавировский. Личность» будет доклад Ирины Хмельницкой, ученого-секретаря Государственного Дарвинского музея, который будет посвящен свидетельствам Гавировского как историческому источнику об изучении спортивного досуга в Москве начала 20 века. Так что об этой грани личности Гавировского вы узнаете завтра, если придете к нам, а также если будете смотреть нашу трансляцию.
Также он от гимнастического общества отправился в Белград, где, по-моему, там какая-то была медаль. Но если материал есть, если интересно, это тоже могу вам дать.
Да, последний вопрос первому докладчику. Передаю микрофон.
Я просто дополнение хотел сделать. Очень забавно, что недавно обнаружил, что такой есть писатель, краевед Николай Свечин, который пишет такой детектив а-ля Акунин, только на материалы Нижнего Новгорода. И вот там как раз у него главный его герой Алексей Лыков рассказывает о том, что вот его богатырских сил он как раз обязан Гелеровскому, который он служил на Кавказе, который научил его именно вот, гимнастическим упражнениям, позволил ему там гнуть монеты, рвать цепи и прочие другие. То есть такой лаверды от краеведа интересный случился.
Тогда это маленькое дополнение.
Александр, последний. Да? Точно? Ну ладно.
Владимир Алексеевич, как написано в одних из воспоминаний, не признавал визитные карточки. На самом деле сохранилось большое количество от различных обществ, съездов, советов. В качестве визитной карточки он оставлял гнутую подкову.
Спасибо большое за доклад, который вызвал довольно широкое обсуждение и резонанс.